Христос воскресе, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы продолжаем изучать книги Ветхого Завета, и сегодня у нас на повестке все так же книга пророка Иеремии. Вместе со мной в студии преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
В прошлый раз, насколько я помню, мы остановились где-то в районе 8 главы книги пророка Иеремии. А что мы будем читать сегодня?
Вот смотрите, мы с вами поговорили про жизнь пророка Иеремии, про исторический его контекст, про то, как его книга построена, да, и мы прочитали первые главы, да, и увидели, в общем, основные темы его проповеди, да?
Да, мы их довольно подробно в прошлые разы читали.
И дальше вот смотрите, как я бы предложил нам двигаться. Вот в книге пророка Иеремии, ну, есть, можно выделить там целый ряд, она хорошо построена очень, да, и вот сейчас мы читаем первый раздел с 1 по 25 главу. Вот. Это книга обличений. То есть это целиком вот книга, построенная из речей Иеремии, в которых он свой Божий народ, значит, по-всякому ругает, критикует, обличает его грехи и возвещает всякие бедствия. То есть это вот он жил вот в эпоху и все это все предвидел, кричал в голос, понимаете, об этих бедствиях.
Но, к сожалению, никто его не услышал.
Его не услышали, да. И, собственно, вот то, что дальше будет после 9 главы, вот слушайте, будет все то же самое, что было до 9 главы. То есть это все очень как бы написано богатым языком, да, то есть у него масса метафор. Вообще Иеремия — это пророк плача. Вот эти темы у него хорошо получались. То есть он умел навести страха, ужаса и повергнуть в какое-то, значит, слезы свою публику. И, конечно, это не, ну, пророк великий, но при этом все вот это и будет звучать на все лады. Вот это одна тема, которую мы с вами, так сказать, уже выявили. Я бы предложил двигаться немножко другим путем. Все равно вот в этом едином разделе с 1 по 25 главы есть, ну, все-таки какая-то последовательность. И вот смотрите, в чем она состоит. То есть поначалу идут вот эти вот все плачевные речи, горе, 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 там все будет опустошение.
Одумайтесь,
потому что вы идолопоклонствуете, у вас вы все погрязли, так сказать, в нечестии, закабалили свое население там и так далее, да? Это все понятно, да? И будет опустошение, будут города, там трупы лежать, так сказать, все выгорит, все всех в плен ведут. Вот это вот все звучит из главы в главу. И заканчивается, смотрите, уже конкретно совершенно он говорит, что придет Вавилон, Навуходоносор, и все уничтожит, и народ уведет в плен. А тех, которые, ну, там уводили в плен несколькими, скажем так, частями, и вот он пишет письмо тем, которые уже ушли, что вы...
То есть первая партия уже была уведена в плен?
Первая партия – это где-то 597 год, где-то вот примерно так ввели первую партию, и вот он нам пишет письмо, что типа не надейтесь на скорое возвращение, потому что вернетесь только через 70 лет. Вот эта вот 25 глава, она такая заключает, так сказать, весь этот цикл обличений больших, но перед этим можно увидеть некую структуру, потому что поначалу он обличает народ целиком, а дальше пошла какая-то конкретика. Потому что он, например, выступает против священников, он выступает против царей, он выступает против пророков. Там было много других пророков, которые говорили другое, и он их обвиняет в лжепророчестве. И он совершает всякие символические действия для того, чтобы привлечь внимание и донести свою весть. И вот я предлагаю вот на это обратить внимание. То есть такого общего содержания мы уже поняли, да, про что он говорит. А вот теперь давайте уже какие-то его конкретные вещи вот посмотрим. И давайте сразу обратимся к концу этой главы. Это как бы получается кульминация. Вот он, как бы книга длинная, да, вот эта вот часть, оно там по нарастающей, и вот оно, да, Навуходоносор придет и всех уведет в плен.
То есть мы двигаемся к концу первой части.
Да.
24-я, 25-я глава где-то.
Понять, так сказать, сразу целиком ее смысловое вот это построение, да. Ну вот, давайте. Глава. Глава 25. Глава 25. Вот слово, которое было Иеремии о всем народе Иудеи в четвертый год правления царя Иудеи Иоакима, сына Иосии, а это был первый год правления Навуходоносора, царя Вавилонского. Давайте сразу определим, когда это было. Это примерно где-то 700, может быть, 6 или 7 год до Рождества Христова. То есть еще до Вавилонского плена, еще лет 7-6, понимаете? Вот. И Иеремия говорит: «Вот что возвестил пророк Иеремия всему народу Иудеи, всем жителям Иерусалима. 23 года Господь возвещал мне свое слово, с 13-го года правления царя Иудеи Иосии, сына Амона, и до ныне». Вот так. То есть он уже к тому моменту пророчествует 23 года. «Я говорил вам, говорил снова и снова, но вы не слышали. Господь посылал к вам рабов своих, пророков, посылал снова и снова, но вы не слышали, не внимали тому, что я вам говорилось. Пусть каждый из вас оставит свой злой путь, свои злодеяния. Живите на земле, которую Господь дал вам, отцам вашим навеки вечные. Не поклоняйтесь богам иным, не служите им, не простирайтесь ниц перед ними, не гневите меня делами рук своих, и тогда я не пошлю вам беду». А евреи, вот прямо до самого плена, вот они прямо, это, он описывает эти идолопоклоннические практики, которые были широчайше распространены, вплоть до жертвоприношения детей, понимаете? То есть там это все практиковалось аж до самого-самого плена. То есть это вот у евреев это...
То есть получается, когда у евреев увели в плен, они немножко встряхнулись, что ли, одумались и...
Ну, это вот положило этому конец. Да. «Но вы не слушали меня, — говорит Господь, — делами рук своих вы гневили меня себе на горе. Потому, — так говорит Господь воинств, — за то, что вы не слушали моих слов, я созову, соберу все племена севера, — говорит Господь». Вот север, угроза севера. Вот только на этот раз уже Вавилон. «Призову раба моего Навуходоносора, царя Вавилонского». Вот он его называет аж рабом своим, понимаете? «Поведу его против этой земли, ее жителей, против всех соседних народов. Я истреблю их, обреку их на ужас и унижение, на вечное опустошение. Я заставлю среди них умолкнуть голос радости, голос веселья, голос жениха, голос невесты, скрип ручных жерновов и огонь в светильнике. Вся земля эта станет пустыней и ужасом. В рабстве будут эти народы 70 лет у царя Вавилонского». Вот поразительно, вот просто поразительное, так сказать, пророчество, невероятной точности.
Ну, понимаете? Поразительно, да, здесь в первую очередь то, что он называет конкретно точные даты.
Да. «И когда минуют 70 лет, я покараю царя Вавилонского и его народ, говорит Господь, и землю халдеев за их преступления. Я сделаю ту землю пустыней навек, совершу все то, что записано в этой книге, что предсказал Иеремия о народах. Ибо и они станут рабами у могучих народов, у царей великих. Я отплачу им по их поступкам, по их делам». Смотрите, какая интересная концепция. То есть, получается, пророк говорит, что будет разгром нашего государства, нашей страны, но это есть гнев Божий. И вот эти страшные Вавилон, эта империя, она является орудием в его руках. И в данный момент Навуходоносор – это раб Божий. Он выполняет волю Господа, сам того не понимая.
Но при этом и он тоже, его тоже ждет кара.
Но при этом вот Господь дал ему власть, он дал ему какое-то вот это вот поручение, так сказать, да, какую-то определенную миссию совершить, да, свой Божий суд, создать эту империю и так далее. Но что будет? Он перейдет границы, ему данные. То есть над каждым народом есть свой суд, над каждым... То есть он получит эту власть, но он станет ей злоупотреблять.
То есть когда... Господь уже это предвидит.
Да. И когда мера их беззакония исполнится, спустя 70 лет, кара ляжет уже на них. И они будут уничтожены и станут рабами у других. То есть это как бы вот такая вещь. Не только у евреев...
Не только евреев ждет участь тяжелая.
Эти все вещи, и не только евреи грешат, а тут вот, понимаете, вот такая диалектика прям. Да.
То есть это еще раз говорит о том, что Господь властвует над всеми людьми, вне зависимости от того, верят они в Него или нет, являются ли они приверженцами христианской веры.
Дальше мы видим: «Сказал мне Господь Бог Израиля, возьми из моей руки эту чашу с вином ярости и напои им все народы, с которым я тебя посылаю, которым я тебя посылаю». То есть, видите, это всему Ближнему Востоку адресовано вот это пророчество, и мы видим этот образ, который потом много раз встречается в Новом Завете. Чаша, наполненная яростью, это гневом Божьим. И Иисус говорит: «Доминует меня чаша сия». Символ судьбы, угу, горестный. В Апокалипсисе, помните, выходят эти ангелы, льют чаши, наполненные гневом Божьим, на землю. Это все вот отсюда. Это все из Иеремии идет. «Выпьют они, закачаются, обезумеют перед мечом, что на них я посылаю». Вот они как вот выпить вот этого вина и обезуметь, точно так же и зальется гнев Божий на мир, и весь мир погрузится во тьму и в огонь. «Я взял эту чашу из руки Господа и напоил все народы, которым Господь посылал меня. Иерусалим, и города Иудеи, цари ее, вельмож, чтобы обречь их на опустошение и ужас, унижение и проклятие, которые обрушились на них ныне, на фараона, царя египетского, его слуг, вельмож, весь его народ, всех иноплеменников среди них». И дальше идет длинное перечисление тех народов, которым Иеремия предвещает бедствие.
Почти поименно, между прочим.
Да, да, да. Вот тут и фараон, царь египетский, всех царей земли Уц, и всех царей земли Филистимской, Ашкелон, Газу, Экрон, и всех, кто уцелел в Аждоде, Эдом, Аав, сыны Амона, это все соседи евреев, все соседи евреев, всех царей Тира, всех царей Сидона, царей в странах Заморья, Дедан, Тиму, Буз, это даже я не знаю, что за такие страны, это, ну, кого-то он имеет в виду, да?
Да, вот мне сейчас почему-то вспомнилось, что, допустим, есть очень много каких-то предсказателей, и у нас в нашей культуре, там, не знаю, та же самая Ванга, но отличие вот пророков библейских в том, что их предсказания прямо очень-очень конкретные, почти с именами. А пророки, ну, типа той же Ванги, они предсказывали какие-то довольно абстрактные события.
Да, да. «И царь Шишаха будет пить последним». Ну, тут еще дальше идет еще там цари Элама, всех царей севера, близких и далеких, какие есть на земле, все царства пострадают, а царь Шишаха будет пить последним. «И скажи им, так говорит Господь воинств, Бог Израиля, пейте, пьянейте, блюйте, падайте, чтобы уже не подняться перед мечом, что на вас посылают». Вот. Они, Господь, дальше там образ развивается. Иеремия говорит, они откажутся испить эту чашу, которую ты будешь им давать своей рукой. Когда будут отказываться, скажи им, так говорит Господь воинств, будете пить. «Я посылаю вам беды, я посылаю беды городу, который именем моим осенен. Неужели вы избежите кары?» О, то есть я посылаю город, святому городу Иерусалиму этой кары.
То есть если
неужели
то,
вы
что
его
да,
избежите,
я сам создал,
этой...
вот его и истребляю, а тут вы-то уж точно не избежите.
Да, не избежите вы кары, ибо я призываю меч на всех жителей земли. Возвести им эти слова и скажи им: с высоты Господь возгремит, из обители своей святой возвысит город, на овчарню свою возгремит, закричит, как давильщик виноград, и на всех жителей земли. До края земли гром раздается, ибо тяжда у Господа с народами, всех людей призовет он к ответу. Злодеев обрекает на меч, говорит Господь. Так говорит Господь воинств. Вот идет беда к народу, от народа к народу, великая буря от края земли поднимается. В тот день убитые Господом. Убитые Господом, то есть прокатится волна этого завоевания, но убьет их Господь. Вот как это мыслит Иеремия. «Будут лежать по всей земле от края до края, не оплачут, не соберут, не похоронят, как навоз на земле лежать они будут. Плачьте, пастухи, рыдайте, в пыли катайтесь, вожди стада, ибо ваши дни наступили, вас поведут на заклание. Будете вы рассеяны, разбиты, как сосуд драгоценный. Убежища пастухам не будет, не будет спасения вождям стада. Плач пастухов раздается, рыдание вождей стада. Господь разорил их пастбище, овчарни мирные гибнут из-за яростного гнева Господнего. Он словно лев, что из логова своего вышел, и земля их стала пустыней из-за гнева жестокого, из-за яростного его гнева». О, вот это вот 25 глава, это вот эта вся первая часть книги Иеремии, большая, она вот этим заканчивается. И вот давайте сейчас, то есть это получается он... сказал это пророчество во времена одного из последних, собственно, иудейских царей Иоакима.
Через сколько лет оно исполнилось?
Оно исполнилось, ну, буквально лет через пять. Вот, уже.
То есть еще при жизни пророка
Иеремии. Да, при жизни пророка Иеремии, он еще жил после этого. И вот, собственно, вот мы видим, что здесь он говорит про Навуходоносора, говорит, что эта волна завоевания накроет множество стран, включая Египет и всех-всех-всех соседей, Вавилон там всех порешает, да, и вот это вавилонское господство продлится 70 лет. Вот. Сейчас я предлагаю немножко посмотреть внутрь вот этого, этой первой части и посмотреть на вот какие-то конкретные речи Иеремии, которые он обращал порой совершенно вот конкретным группам людей, по каким-то конкретным поводам. То есть это все вот создает общий объем картины его многолетнего такого пророчества. Давайте, вот, например, это, по сути дела, такое видение, речь, которую он произносит после того, как это уже стало все сбываться, и первая партия пленников была уведена. Вот, смотрите, первое пророчество было при Иоакиме. Иоаким попал под... То есть, это изначально он был ставленник Египта, сын Иосии, который был ставленник Египта. И Египет на него возлагал как бы миссию, чтобы он противостоял экспансии Вавилона. Но Вавилон так умело вел дела, что Иерусалим стал данником. Это 605 год.
Угу.
Вот. Иоаким платил дань Вавилону, но потом как-то вот спустя года три, опять же, Египет, там фараон Нехо, он, так сказать, реализовал какой-то заговор, и вот эти вот государства объединились, буферные, и выступили против Вавилона.
Угу.
То есть Египет их подставил, конечно. Ну, это так всегда бывает. Всегда,
ну, то есть обычные политические игры.
Чужими руками, так сказать, жар загребать, это все понимают, да? В политике это все делается. И он выступил против Вавилона. И в итоге Вавилон, ну, Навуходоносор направил войска, и вот это было первое разорение Иерусалима. Потому что Иерусалим был взят. Иехония был убит. Ой, нет, не Иехония, а Иоаким.
Угу.
Вместо него воцарился Иехония. И вот как раз, когда Иерусалим был взят, этого Иехонию увели в плен, увели в Вавилон в качестве заложника, и с ним еще где-то 1010
угу.
человек. Это был первый увод в плен, такой большой.
Первая партия ушла.
Первая партия. И после этого стал править дядя Иехонии, которого звали Сидекия. Вот он правил где-то лет 10, и снова поднял восстание. Понимаете, да. Что это? И вот это, и тогда случилось.
Не имется.
Да, не имется. И вот тогда случилось уже второй увод в плен, и храм был уже уничтожен угу. тогда, во второй раз.
Угу.
И вот смотрите, интересно. Исследователи считают, что это даже вот было некое письмо, которое он написал Вавилон. Ну, так может быть, да? Иеремия. Вот этим переселенцам, которые оказались в плену. «Видение о корзинах со смоквами».
Угу.
Давайте почитаем.
То есть опять иносказание.
Да. 24 глава. «Господь послал мне видение». То есть, значит так, «Господь послал мне видение, вот, две корзины со смоквами стоят перед храмом Господним. А было это после того, как Навуходоносор, царь Вавилона, увел из Иерусалима царя Иудеи Иехонию, сына Иоакима, и вельмож Иудеи, ремесленников-кузнецов, угнал их всех в Вавилон». Вот этот первый уход в плен.
А смоквы – это?
Смоквы – это они же фиги, они же инжир.
Инжир.
Да. И вот в одной корзине прекрасные ранние смоквы, а в другой корзине негодные смоквы, столь плохие, что их нельзя есть. Две корзины. «Сказал мне Господь, что ты видишь, Иеремия?» Ну, я ответил, ну, смоквы. Вот хорошие смоквы, они прекрасны. Вот плохие, они непригодны. Ну, столь плохи, что их вообще нельзя есть. Да, вот он посмотрел на них. Иеремия. «И было мне слово Господа. Так говорит Господь, Бог Израиля. Благосклонно». Вот, то есть, как ты хорошо так оценил, хорошо посмотрел на эти хорошие смоквы. «Благосклонно, как на эти хорошие смоквы, я взгляну на изгнанников Иудеи, которых я изгнал отсюда в халдейскую землю. На благо я обращу к ним очи мои и верну их, на эту землю, укреплю их и не разрушу, насажу их и не вырву. Я дам им сердце разумное, чтобы они познали меня, познали, что я Господь. Они будут моим народом, я буду им Богом, ибо вернутся они ко мне всем своим сердцем». О как! То есть, смотрите, он говорит, вот как ты хорошо так посмотрел, да, на эти хорошие смоквы, вот так же я посмотрю на... То есть, получается, эти вот на ту часть народа, которая ушла в плен. То есть, получается, две корзины со смоквами, они символизируют две части народа. Хорошие смоквы – это те, которые ушли в плен.
Угу.
И все думают, что на них гнев Божий. На самом деле, это хорошие смоквы. Плохие смоквы, что их, они ни на что не пригодны. Это вторая часть народа, которая осталась. И Иеремия говорит, вот те, которые ушли, увели их, они там в горе и так далее, но на самом деле Господь на них благосклонно взглянет, потому что они исцелятся от своих грехов через эти страдания. И они станут Божьим народом. И они однажды вернутся, потому что они станут пригодны.
Угу.
Вот. Я дам им сердце разумное, чтобы они меня познали. И они я верну их на эту землю. Насажу и не вырву. Что же будет со второй корзиной? Словно с плохими смоквами, столь плохими, что их нельзя есть. Вот слово Господа. Так я поступлю с Сидекией, царем Иудеи, да, который стал следом править, и его вельможами, и всеми оставшимися в Иерусалиме, в этой стране, со всеми живущими в Египте. Для всех царств земли я сделаю их примером ужаса, беды, обреку их на позор поношения, издевательства и проклятия во всяком месте, куда изгоню их. Я буду посылать на них меч, голод, мор, пока все они не исчезнут с этой земли, которую дал им и отцам их». Вот, те, которые остались и думают, что у них есть надежда, на самом деле они вообще никуда не годны. И на них будет меч и гнев Божий. Вот так. Вот так. И так и случилось, потому что через 10 лет они все свои остались при всех своих грехах. Дальше была вторая война, второе восстание, которое было хуже первого, так сказать, по своим масштабам разорения и беды. Вот и вторая...
Да, это как раз к вопросу о том, что пути Господни неисповедимы,
вот пути Господни,
и его замыслы нам порой настолько неведомы, что они в прямом смысле противоположны.
Да, да, да. Ну вот смотрите, дальше там идут очень интересные обличения, знаете, в адрес кого? Вот в адрес вот этой профессиональной корпорации, которой принадлежал сам Иеремия. Это он своих коллег поносит.
Пророков.
Пророков, да.
Угу.
Вот я предлагаю, это, ну, слушайте, довольно интересно.
Угу.
Потому что мы увидим внутренний мир. Как же, как они был, как их, у них была устроена жизнь, как они пророчествовали. И, в общем, тут есть на что посмотреть. Давайте вот в следующий раз это почитаем. И там есть еще много чего интересного. Давайте в следующую передачу мы еще почитаем вот эту первую часть,
угу,
обличительную, да, о разных знамениях, как он там горшки разбивал, как он там... В общем, Иеремия это все делал так непросто. И вот в следующий раз мы еще почитаем.
Угу. Ну что ж, дорогие друзья, тогда мне ничего не остается, кроме как сказать, что встретимся в следующий четверг в это же самое время. Напомню, что программу провела Мария Заостровных, а вместе со мной в студии находился преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!